Арджуна сказал: «О ты непогрешимый, прошу тебя, выведи мою колесницу между двумя армиями, чтобы я мог видеть находящихся здесь, тех, кто жаждет боя, с кем я должен биться в этом великом сражении». Еще раз стих. Арджуна сказал: «О ты непогрешимый, прошу тебя, выведи мою колесницу между двумя армиями, чтобы я мог видеть находящихся здесь, тех, кто жаждет боя, и с кем я должен биться в этом великом сражении». Комментарий Шрилы Прабхупады. Хотя Господь Кришна является Верховной Божественной Личностью, но являет свое бескорыстное милосердие, Он служил своему другу. Он никогда не изменяет своей любви к бхактам, верным слугам Его, и поэтому здесь Арджуна использует такое обращение, как «непогрешимый». Кроме того, он, не колеблясь, исполняет приказы Арджуны, будучи его колесничим, и также поэтому он называет его непогрешимым. Хотя ради своего бхакты Господь выполнял роль колесничего, его высшее положение не подвергается сомнению. При всех обстоятельствах он является Верховной Божественной Личностью, Хришикеши, господином всех чувств. Отношения между Господом и его слугой очень нежны и чисто духовны. Как верный слуга Господа всегда готов служить Ему, так и Господь беспрестанно ищет возможность оказать какую-либо услугу своему бхакте. Господь получает больше удовольствия, когда Его чистые бхакты пользуются предоставленной им возможностью приказывать Ему, чем когда Он приказывает Сам. Все подчиняется Ему, как Господину, и никто не стоит выше Его, чтобы приказывать Ему. Но если случается, что Ему приказывают чистые бхакты, то Господь испытывает духовную радость, хотя Он остается безусловным господином всех обстоятельств. Арджуна чистый бхакта. Он не имеет желания сражаться со своими кузенами и братьями, но его к тому вынудило упрямство Дурьотханы, который никак не соглашался на мирные переговоры. Поэтому ему очень хотелось увидеть, кто из вождей присутствует на поле боя. Хотя не могло быть и речи о попытках примирения на поле боя, он хотел увидеть их еще раз и посмотреть, насколько они были склонны к участию в этой нежеланной войне. Арджуна увача сена йорупа йормате раттам сапая мечута явате тан нирикшехам яду каман аваститан Кармая саха йотавья масминрана самутями. Арджуна сказал: «О, ты непогрешимый, прошу тебя, выведи мою колесницу между двумя армиями, чтобы мог видеть находящихся здесь, тех, кто жаждет боя, и с кем я должен биться в этом великом сражении». Первая глава на поле битвы Курукшетра. Вкратце описываются события, которые происходили 5000 лет назад, перед началом братоубийственной войны на Курукшетре. Это была самая грандиозная война за последние 5000 лет. В истории больше таких войн аналогов не встречается. Никакие мировые войны не идут в сравнение с той войной, которая состоялась тогда, 5000 лет назад. Мы имеем такие ведические доказательства, хотя ученые практически не имеют каких-то других доказательств материальных. Но все же они догадываются, что что-то такое было. Они тоже там что-то ищут на поле Курукшетра. И иногда что-то находят, что наталкивает на ту мысль, что это не выдумка. Скорее всего, что это было, они думают. И они обычно не противоречат, когда мы говорим, что вот эта битва, она состоялась 5000 лет назад. У них нет аргументов, в общем-то, ни за, ни против особенно. И здесь краткая предыстория того, как Кришна расскажет Бхагавадгиту. На самом деле это очень острый момент, который случился 5000 лет назад. Представьте, должна быть война. Война очень грандиозная. И описывается, что 640 миллионов человек было просто там уничтожено за 18 дней. Это просто было какое-то побоище страшное. Причем за день столько убивали, что земли не было видно. И скапливались такие вот, как озера крови. Иногда она стекала ручьями кровь, и даже реками, во время самой битвы. И потом она скапливалась в таких, как водоемы из крови. Слоны, лошади, люди, руки, головы, ноги, оружие, серьги, шлемы золотые и так далее. Все это оставалось там. Представьте, сотни тысяч людей ежедневно погибало там. Какое оружие применялось? Мы можем знать из аюрведы. Это знание утрачено. Ханурведа называется это знание. Оружие, которое использовал Арджуна, например. Внешне это был его лук и стрелы. Но также с этим луком и стрелами он мог соединять ядерное оружие, например. Или огненное оружие, или воздушное оружие. Эти секреты очень тонкие. Психофизического воздействия с помощью тонкого звучания мантр вызывалось тот или иной вид оружия. И люди, которые владели этим знанием, назывались Махарадхи. Их было не так много, как Арджуна, такие как Арджуна. И среди этих Махарадх Арджуна очень тоже сильно выделялся. У него было особое свойство. Он исключительно владел луком. Никто в то время не владел так луком, как Арджуна. С такой точностью он мог стрелять по звуку, например, просто с закрытыми глазами и попадать. Мог разбивать оружие на лету у врага. И не одно какое-то оружие, скажем, топор какой-то летит, а сотни каких-то, даже тысячи стрел. Мог встречать потоком своих стрел. Мог одновременно стрелять во всех направлениях, говорится. То есть это умел делать Арджуна. Он знал специальные тонкие мантры, он владел этим искусством лично, но внешне у него был просто лук в руках и стрелы. Итак, Арджуна мог убивать очень здорово. И битва должна была состояться. И из предыстории этой битвы, что на самом деле к этой битве готовились несколько десятков лет. Она не так случилась внезапно, как обычно бывают войны в современном мире. Вдруг внезапно по какому-то случаю возникает война, например. Конечно, тоже мы видим, что к войне нужно готовиться задолго. Но иногда бывает так, что какая-то страна просто не готова к войне. Как, например, Вторая мировая война началась тогда, когда Россия не была готова к войне. Но в этом случае обе стороны были готовы к войне давно уже. И они знали уже несколько десятков лет назад, что война будет. Пандавы, о которых представлял в данном случае Арджуна здесь, он был главным среди них, в смысле, кто знает военное искусство. Старший брат из них, его называли Юдхиштхира. Они должны были унаследовать престол, царство всего мира. Но Дурьотхана, это тот, кто относился к Кауравам, хотел также иметь престол. Но добиться этого неблагочестивым образом, просто захватив его престол. И Дурьотхана, он строил различные планы до начала битвы на Курукшетре, еще задолго. Как уничтожить пандавов, чтобы царство досталось ему? И очень интересный момент, что Дурьотхана, он хотел быть царем всего мира, императором. Но в Ведах говорится, что тот человек, который не может контролировать чувства, не должен быть царем. Неминуемо его партия погибнет. Обязательно. Обязательно будет какая-то оппозиция. Если царь не контролирует свои чувства, он становится деспотом. И всем доставляет только беспокойство. Он начинает это делать ради достижения просто власти. Не ради защиты подданных, а ради властолюбия. Это современная картина мира. Люди, которые хотят захватить какую-то власть, стать наверх, руководить, ими движет именно вот это чувство власти. Желание управлять, властвовать. Но и совсем не то чувство, чтобы помочь гражданам как-то улучшить их жизнь. Это просто скорее повод улучшения жизни для того, чтобы захватить власть. И Дурьотхана был вот одним из таких. Причем ему многие мудрецы говорили, зачем ты это делаешь? Ты не контролируешь чувства, все равно ты долго не продержишься в этом царстве. Тот, кто не контролирует чувства, возбуждает умы многих людей. И возникает оппозиция, группировки. Кто-то поддерживает такого неблагочестивого царя, а кто-то против него. А обязательно будет вражда между этими партиями. И в конце концов все разрушится и развалится. И также современные примеры, что современные цари, они всегда имеют, правители, какую-то поддержку, но обязательно кто-то находится в стане врагов, обязательно. Двойственность такая. Есть друзья и есть враги. Но в ведическом государстве предполагалось, что тот царь, кто контролирует чувства, его называли Раджа-риши, святая личность. И он знал, как удовлетворить и сделать счастливыми всех людей и всех живых существ на этой планете. Не только людей, но на самом деле он заботился о животных даже. Как, например, царь Парикшит, когда он увидел, что Кали избивает быка в уединенном месте, он сразу достал меч и хотел его убить. Это было недозволено, избивать быка или корову, например. Он перебивал ноги, кости ломал дубинкой. И Махараджа Парикшит подумал, ну ничего страшного, тут бьют корову, я думал, человека, я поеду дальше. Нет. Он должен был защитить это живое существо. Все живые существа пользовались защитой царя обязательно. И с точки зрения вот такого благочестивого понимания, да, именно пандавы должны были встать на престол. Но кауравы их обманули. Они сделали так. Они вызвали царя Ютиштиру в азартную игру. Вовлекли в кости. И кто-то может подумать, сейчас у нас запрещены в сознании Кришны азартные игры. Но пандавы играли в азартные игры. Их вовлекли в это дело. На самом деле Дуридхана знал, что делал. Махараджа Ютиштира был настолько благочестив, такой царь был, что ни разу за всю свою жизнь не солгал. Представьте себе. Политик, царь, ни разу не солгал за всю свою жизнь. Даже те, кто не занимаются политикой, лгут в течение дня много раз. Но что говорить вообще о политике? Если кто-то сказал, что это последнее прибежище негодяев в современном мире, это так. Потому что там одни лжецы на самом деле сейчас, просто которые рвутся к власти. Итак, Махараджа Ютиштира была особой личностью. Он прославился тем, что ни разу в жизни не солгал. Ему люди просто верили на слово поэтому, на 100%. И он однажды сказал, что какой бы вызов ему ни бросили кауравы, он не откажет им. И этим воспользовался Дуридхана. Говорит, ты помнишь? Садись играть. И они сели играть в кости. Но кость была заговоренная. И пандавы все проигрывали. Все пятеро братьев участвовали. Накула, Сахадева, Надежда. Они ушли в такой легкой одежде оттуда. И чуть не проиграли Драупаде. Фактически они проиграли ее. Но никто не осмелился покуситься на Драупаде. Что это была великая преданная Господа. Причем Душасана оскорбил ее. Когда Драупаде было проиграно, он засмеялся. Он подошел к ней, схватил ее за косу, за волосы. Протащил и попытался на этом собрании сорвать с нее сари. Так показывает свою власть над ней. Можете представить, какие это были негодяи. Но поскольку она возмолилась Кришне, то это известная история. Кришна сделал ее сари бесконечным. Эта душа сана тянула это сари. В конце концов, ему стало стыдно в один прекрасный момент. Сари не кончалось никогда. Он сказал, ну ладно. И даже Бхишма, такой уважаемый человек, не мог ничего поделать. Такова была политическая ситуация. И Кришны тогда не было с ними. Кришна тогда сражался с Шальвой, с одним демоном. И он не присутствовал, когда это все беззаконие творилось. Он пришел уже в лес тогда, когда Махараджа Ютиштира и все братья оказались в лесу, в изгнании. Они проиграли царство. Все. Можете себе представить, цари, которые живут в такой роскоши, вдруг должны были спать на земле. Есть какие-то листья, коренья, стрелять себе дичь иногда. Что делать? Все. И никакой поддержки. Их только окружали различные брахманы. И брахманы пытались успокоить Махараджа Ютиштиру, что были цари более несчастные, чем ты. Они ему рассказывали различные истории об этом, что было раньше. Потому что царь Ютиштира думал, что я самый несчастный. Из-за меня, посмотрите, все эти братья пандавы теперь страдают. И царица Кунти, их мать, также оказалась с ними в изгнании. 12 лет они были в изгнании. 12 лет они жили в джунглях. Конечно, все это время они посвятили свою жизнь слушанию рассказов о Кришне. И Кришна часто сам приходил туда к ним, сидел у костра. Принимал участие в этих беседах. Это были непростые личности, конечно же. И Махараджа Ютиштира именно беспокоился о том, что Драупади из-за него в таком положении, и царица Кунти, и все братья, он сделал их несчастными. И только из-за того, что вот это вот царство, это власть. И как преданный он раскаивался в этом. Он не хотел этого всего. Но все мудрецы, когда видели его, говорили, что ты будешь императором мира все равно. Мы видим это сквозь будущее. Вы выиграете эту войну. И Арджуна... За то время, пока они были в изгнании, 5 лет провел у своего отца на планете Индралока, на высшей планете. Пока пандавы 5 лет спали на земле, Арджуна эти 5 лет был на райской планете. Но на самом деле он пошел туда не для того, чтобы отдыхать, он приобретал божественное оружие. Те виды оружия, которые обладают полубоги, неизвестны здесь людям на земле, они очень могущественные. И по законам, на самом деле, полубоги никогда не применяют это божественное оружие против смертных, так сказать, ну, человеческих людей, таких как мы. Полубоги живут очень-очень долго.
И Арджуна именно вот этим искусством научился владеть. 5 лет он был у своего отца там. Это был очень прославленный человек Арджуна. Его знали на самом деле во всей вселенной. Вселенная на самом деле она вся обитаема, говорится в ведах. И в ведические времена люди могли общаться с другими живыми существами с других планет. Они их иногда приглашали сюда. Вот иногда здесь летающие тарелки. Люди фиксируют, что есть что-то такое, летающие тарелки. Но это такое жалкое подобие того, что было в прошлом. Когда совершались великие жертвоприношения, например, или вот такие вот киртаны, кстати, тоже пели такие киртаны, воспевание имен Бога, то некоторые полубоги сами приходили, спускались и смотрели на все это. То есть жизнь была немножко другая. Это было до Кали-юги. Сейчас Кали-юга и другие стандарты в жизни. И люди даже утратили веру, что вообще такое может быть на самом деле. Если, например, им рассказать сейчас людям о том, что было в ведические времена в Сати-югу, никто не поверит из материалистов. Но сказать такое возможно? 100 тысяч лет век у человека. Он с легкостью практикует аштанга-йогу. Яма, нияма, астана, пранаям, пратихара, тхарана, тьяна, самадхи. Любой ребенок может сделать. Мистические силы у них в ходу, 8 мистических совершенств, выполнять любое желание. Могут быть очень маленькими, очень большими, очень тяжелыми, очень легкими. И могут подчинять себе другие живые существа. Все живые существа, которые жили на этой планете, в Сати-югу, никто не ел плоть и кровь. Даже хищные животные. Даже тигры не убивали никого. Не говоря уже о людях. Никто не знал, что такое насилие вообще. Такова эта юга была. Если мы сейчас так подробно расскажем о Сати-юге, какие там были деревья, они уходили под облака туда. И яблоко, если падало с дерева, то потом такая речка сока вытекала оттуда. Она была в 5-этажный дом где-то примерно, по высоте одно яблоко. И люди были тоже другого роста. Не такие маленькие, как сейчас, и хилые. И больные. И со слабой памятью. То есть они обеспокоенные. И не в состоянии даже смотреть Хари Кришна 5 минут. Они отвлекаются. Нет. Другие стандарты были ума, чувств, физических совершенств. Это описано в ведах, поэтому мы об этом говорим. Вы скажете, вы же этого не видели. Ну, конечно. Но это описывается в ведах. У нас есть преимущество. Мы никогда не увидим такие вещи. Потому что просто мы умрем скоро. А потом мы не знаем в следующей жизни. Опять придется доказывать. Но ведические писания, они объясняют, что было раньше, что будет потом. Потому что это все происходит вечно. Если мы просто послушаем об этих писаниях, о том, что они описывают, мы поймем, что это все правильно. Просто даже с помощью изучения писания. Внимательного. Мы сразу поймем, что это невозможно просто сотворить умом человека. И потом там все очень логично и правильно. Очень справедливо. Итак, Сати-юга, например. Да? Но Кали-юга, нынешний век, это нечто совершенно иное. Это век, ну, прямо противоположный. А в этом веке преобладает невежество. Люди живут меньше всего. Всего 100 лет век определяется. Но на самом деле меньше живут люди, чем 100 лет. Они стали вот такими маленькими, потом будут еще меньше. И если мы сейчас этим людям расскажем о том, что было в Сати-юге, они скажут, не может быть, сказки. Но тогда мы им расскажем, что будет в конце Кали-юги. Они скажут, нет, это тоже сказки. Они не знают, каких пределов может достичь деградация, которая сейчас происходит ежедневно. Наверное, все согласны, что ежедневно происходит деградация. Но удивительная психология материалистов, они ждут улучшения какого-то. Говорят, в будущем будет лучше. Немножко потерпите, болезнь роста, они говорят. Все в будущем будет лучше. А с какой стати все будет лучше, если каждый день идет деградация? Если каждый день люди совершают греховные действия? Почему они ожидают лучшего? Это очень странное явление. Непонятно, как они мыслят, каким образом. Как это лучшее придет? Например, если человек учится в институте, плохо. Он не должен надеяться, что он защитит диплом с отличием. Так Прабхупада говорит. Но если он учится очень хорошо, он может надеяться на это. Поэтому если люди все плохо живут, неправильно, как можем надеяться на какое-то улучшение? Но люди думают потому так, что они не знают, что такое плохо, что такое хорошо. Вот в ведические времена Арджуни и Юдхиштхире, допустим, и этим праведным царям это было очень хорошо известно, что такое плохо и что такое хорошо. Очень точно это было понятно им. Казалось бы, простой вопрос, как у Маяковского, да? Что такое хорошо и что такое плохо? Но если мы прочитаем Маяковского, там все сводится к одному, что нужно мыть руки перед едой. Вот это хорошо. А быть поросенком – это плохо. Все. Вы там не увидите больше ничего. Или бить кого-то слабого тоже плохо. А бить сильного – хорошо.
И так тоже есть понятие плохого и хорошего, но они не приносят никакой пользы совершенно. Плохо и хорошо – это понятие общее для всех людей на самом деле. Никто не должен думать, что для меня это плохо, а это хорошо. А для другого наоборот – нет. Есть общие понятия, которые объединяют наше человеческое существование, понятие человеческого существования. Мы это называем регулирующими принципами. Отказ от мяса, рыбы, яиц – это очень хорошо. Отказ от всех видов интоксикации, даже чая, кофе – это тоже очень здорово. Отказ от азартных игр и спекуляций, и отказ от незаконного секса. И мы говорим, что это очень хорошо. Кто же может сказать, что это хорошо отказ, я имею в виду, отказываться хорошо? Кто может сказать, что плохо от этого отказываться? А, говорят. Материалисты всегда так говорят. Они говорят, это очень плохо. Это вред здоровью от мяса отказаться. А если вы откажетесь от секса, то вы будете психически больны, это очень плохо. Почитайте Фрейда, в конце концов. И так далее. У них есть свои аргументы. И потом один ученый, вы знаете, он доказал, он даже такую статью написал, научную, что после работы каждому человеку нужно немножко выпивать. Потому что очень большой стресс накапливается. Это очень полезно, делайте это очень хорошо. И так мы видим различные точки зрения. Да? Так все противоречиво. Поэтому Прабхупада отвергал различные эти споры. У каждого тут может быть свое мнение. Давайте лучше посмотрим на практике. Как живут преданные и как живут материалисты. И все станет понятно. Они говорят, разве можно тут быть вегетарианцем? Это же не Индия. Где мы тут возьмем бананы, ананасы? У нас тут одна картошка. Да, в Индии, допустим, одного гороха, там 12 сортов, по-моему. Или риса 6 сортов нам подавали. Возможно, это так. Но тогда мы говорим, посмотрите, вот преданные живут уже 12, 15, 20 лет. Они вегетарианцы здесь. Они не обращают на это внимания. Но, к сожалению, это такой факт, который они не могут переспорить. Есть факты, что эта жизнь лучше. Каждый из нас жил материальной жизнью до сознания Кришны, но теперь мы знаем, что такое материальная жизнь и что такое жизнь духовной жизни. Итак, если мы расскажем людям теперь со сдвинутыми понятиями плохого и хорошего, они не знают, что плохо, что хорошо, они думают, что все нормально сейчас, все хорошо, есть вино в магазинах, разве плохо, хорошо, хлеб еще не кончился, хорошо. Тоже есть понятия различные хорошего. Если мы скажем о конце Кали-юги, скажут нет, такого быть не может. А люди в Кали-югу станут жить всего 16 лет. К концу Кали-юги. Вот сейчас Кали-юга. Но это начало Кали-юги. Начало Кали-юги, поэтому мы видим, что есть еще здоровые люди, есть разумные люди, есть люди, которые слушают Бхагавад-гиту и понимают ее. Есть многие люди, которые становятся преданными, идут духовной жизни. Так вот, в конце Кали-юги никаких таких признаков не будет. Никто не в состоянии будет понять Бхагавад-гиту. Представьте, будет всего жить 16 лет. Они не смогут даже научиться читать ее. Даже сейчас для человека трудность. Он говорит, а как же, тут же санскрит, я не знаю санскрита. Могу ли я доверять переводу? Столько проблем перед Бхагавад-гитой возникает. То в конце Кали-юги не будет никакой возможности даже просто прочитать Бхагавад-гиту. Но ее уже тогда, конечно же, и не будет в помине среди людей. Никто не в состоянии будет понять, что там такое написано. Единственное, что будет привлекать людей, это чувственное наслаждение. И девочки будут уже иметь детей в 7 лет. В 7 лет будет появляться уже ребенок. И представьте, что такой человек может осознать в жизни. В 7 лет он уже имеет ребенка. Волосы у женщин будут вот так вот торчать, как пики. У некоторых уже торчат, да? Это Кали-юга, потому что. Но тут имеется в виду, что будет такая особая болезнь, когда волосы станут такими ломкими и жесткими. Торчать будет. Сейчас они делают так искусственно, да? Так, где-то в парикмахерской так торчат. А это будет так естественно, природно. И они будут очень плаксивы, по малейшему поводу будут плакать сразу же, вызывать сострадание, но будут очень коварные и лживы, будут изменять своим мужьям постоянно. 7 лет уже. Кали-юга, представьте, да, какой ужас. И пища будет очень труднодоступна. Сейчас, в общем-то, мы не удивлены, уже сейчас она труднодоступна. Но сейчас есть возможность как-то избежать этого, поскольку есть сознание Кришны, еще какой-то разум остался, и с помощью этого разума можно наладить как-то снова эту жизнь, и экономику в том числе. Какая-то пища будет, несомненно, в сознании Кришны пища будет обязательно. У преданных нет таких проблем. Еще есть такая возможность остановить Кали-югу, немножко приостановить ее чуть-чуть. Но в те времена нет, пища будет очень трудно доступна. Практически расти ничего не будет так вот, естественно, все искусственно будет выращиваться. Что земля будет гореть, говорится. Люди будут жить под землей. Иногда будут выходить наружу, но будут всегда ходить в доспехах таких.
потому что всегда будут охотиться друг на друга, чтобы есть. Есть будет нечего. Представьте, вот будет охота друг на друга. Правители мира, они станут просто грабителями. Самые отъявленные мошенники будут править миром. Вот. И они будут, им будут подносить на обед подданных на блюдах. Их подданных. Сегодня вот этого съем, завтра этого съем, о чем будет думать правитель. Потом вот эту группу начну есть. Этот мне больше всех нравится, его последним съем. И так далее. Это будет мышление Кали-юги. Просто поесть, поспать, совокупляться и оборона, надежная защита. Полная жизнь животных. Сейчас тоже так же. Те, кто не занят сознанием Кришны, живут животной жизнью, мы говорим. Это же факт. Еда, сон, совокупление, оборона. То же самое, что делают и животные. Но сейчас еще есть возможность получить это знание. Сейчас еще есть мозги у человека. И еще есть время. Хотя для других практик, более сложных, мы уже не готовы в Кали-югу. Например, та штанга-йога, о которой мы говорили для сати-юги, сейчас мы не можем ее выполнять. Все, время ушло. Ушли наши способности, ушла продолжительность жизни, ушла память, ушел контроль ума и так далее. Нет уединенных мест, только в Гималаях, может быть, это в самых труднодоступных местах, но нам туда не попасть в основном. Все, условия изменились, мы не можем совершать аштанга-йогу, мы не можем совершать жертвоприношения великие, нет такого количества золота и топленого масла. Топленого масла нет, представьте, в Кали-югу. Это же правда, что его нет? С большим трудом мы достаем сейчас топленое масло. Это очень важный продукт, чрезвычайно важный продукт. Сейчас люди не знают, почему он так важен, этот продукт. Но в ведах особо упоминается о ги. Во всех жертвоприношениях в любом случае ги необходимо, обязательно. И это происходит от коровы. И в Кали-югу никто не будет заботиться о коровах. Их будут выдаивать насильно. С кровью будет брать молоко. И когда корова перестанет давать молоко, ее будут убивать и съедать. Тут же. Сейчас это происходит уже. Эти признаки Кали-юги, они ужасны на самом деле. Но свойство людей таково, что живя в таких ужасных условиях, они думают, все нормально. Мы идем к улучшению, к совершенному строю. Раньше думали, что идут к коммунизму. Сейчас не знают, куда идут, но думают, что куда-то идут. Но Веда говорит, куда идут такие люди. В ад. Об этом нужно знать людям, что это хорошая прямая дорога в ад. И остановить можем только тогда, это когда дадим знания человеку. Потому что люди, они не очень чувствительны. Если вы им скажете, животным больно, не убивайте их, не ешьте их, не покупайте мясо, не платите этим убийцам туда, чтобы эти мясобой не содержались, это их не очень убедит, что кому-то больно, кому-то глотки режут. Это не очень их убедит. Их больше всего убеждает тогда, когда мы говорим, это вредно для вашего здоровья. Они подумают, да. Тогда я немножко ограничу мясо. Был такой случай, когда мы говорили о том, как животные страдают на бойнях. Даже есть такой фильм «Лица смерти». Ужасные картины. Тот, кто увидел, это до сих пор уже, сколько лет прошло, а до сих пор, так сказать, в голове остается, что там творится на бойнях. И мы проповедовали так некоторым людям одним, и одна женщина, послушав, сказала потом с такой легкой улыбкой, «Но это же очень вкусно». Можете себе представить сознание человека, который так вот рассуждает? Недавно мы гуляли на улице, и подошла девочка маленькая, и в руках она держала божью коровку. Это насекомое, очень симпатичное насекомое, дети любят их, так сказать. И она, держала ее в ладони, прижимала, чтобы она не улетела, очень грубо. И насекомое было беспокойно, налетало, там пыталась лететь, куда-то бежать по ладони, но девочка ее держала очень грубо, мяла ее. Мы сказали, ты знаешь, она летает, подкинь, она полетит, ты увидишь, как она летает. Мы хотели, чтобы она ее выпустила. Но она сказала, нет, я их люблю. Такова любовь в Кали-югу. Любовь ракшасическая. Любовь животного. Когда лев смотрит на добычу, он тоже смотрит с любовью. Он думает, как это вкусно. Как, знаете, охотник. Блядь. Подходит, каков красавец. Он оценивает это, конечно же. Но... Фактически это сознание животного. Лев точно так же смотрит на свою жертву. Никто не может осознать, что насилие, оно просто безобразно, оно отвратительно. Акт насилия – это отвратительная вещь. Но Арджуна прекрасно это понимал. То, о чем мы сейчас говорим, возможно, для нас это какая-то новость в Кали-югу. Но Арджуна прекрасно все эти вещи знал. Что такое насилие на самом деле? Это не было шуткой убить 640 миллионов людей.
Возможно, это была шутка во Вторую мировую войну, убить 20 миллионов людей. Ни за что, ни про что фактически. Но 640 миллионов людей, Арджуна понимал, это грозит очень серьезными последствиями. И он снова, хотя знал, что война должна состояться, он должен был узнать, кто же там, на той стороне, еще раз убедиться. Еще раз убедиться, все ли хотят этой войны. Хотя все средства были уже использованы, и мирные переговоры, и убеждения, дипломатия. Даже сам Кришна поехал перед началом битвы к Кауравам заключать мирный договор, но Дурьотхана отказался. Все, битва была предрешена. И Арджуна все-таки еще раз, он сказал Кришне: «Кришна, непогрешимый, выведи мою колесницу между двумя армиями». Вот это отношение очень удивительно, потому что Кришна — это сам Верховный Бог был тогда. Фактически это он спровоцировал всю эту битву, она была нужна. Все эти силы были демоничны, их нужно было просто уничтожить, облегчить бремя земли. Кришна это должен был сделать. Кришна все это устроил. А Арджуна, с одной стороны, понимал планы Кришны, с другой стороны, он был сбит с толку. Мы сейчас всех убьем просто, представьте. Что же будет с теми женами, которые останутся без этих мужей? Это весь свет, все мужчины сейчас умрут, все, погибнут. И он сказал Кришне потом, что я не буду сражаться. Если мы сейчас всех убьем, то мы разрушим все семейные традиции. То есть каждую семью коснется это горе. Мы разрушим все семейные традиции. И женщины будут одиноки, они не будут под защитой своих мужей. Это семейная традиция, что женщина должна быть под защитой мужа. В этом случае это все разрушится, ведическая система. И поскольку женщины получат свободу, то наступит время, когда они будут заниматься прелюбодеянием, сказал Арджуна. И тогда будет рождаться варна-санскара, нежелательное потомство. И весь мир превратится в хаос. Арджуна видел, что может произойти, потому что он был преданный. Но здесь он Кришну называет непогрешимый. И мы уже сказали, что Кришна спровоцировал эту битву. И Арджуна привел ему доводы, что битва не нужна. Но Кришна он непогрешимый. Так к нему обращается Арджуна. Это не означает, что Арджуна совершал какой-то грех, и эта война была, так сказать, не нужна. Она была нужна. На самом деле Кришна убивает всех живых существ в форме времени. Все это происходит по воле Бога. По воле Бога каждый рождается, и по воле же Бога каждый умирает. Если бы знали, как это делается, как это Кришна делает, мы бы тогда подумали, почему он так делает, почему так поступает с живым существом. Иногда бывает так, что кто-то имеет желание убить и ограбить. Например, Раскольников у Достоевского. У него было желание убить какую-то эту старушонку и ограбить ее. И это сильное желание. И Параматма, Кришна внутри сердца, видит это желание. И поскольку желание сильно, он говорит: ну хорошо, вот тебе топор, иди убивай. Он устраивает ситуацию так, что Раскольников может прийти туда. Может спрятать топор, может держать себя. Она ему дает силы и веру сделать это. И он приходит и убивает эту старушку. Поскольку Параматма все это устраивает. Параматма на самом деле позволяет Раскольникову убить старушку. Возможно, у этой старушки такая карма. Но все равно это делает Параматма. Видите, как интересно? Если человеку пришло время умирать, то Параматма просто отключает его сознание. Чик. Он еще может продолжать жить в теле, но это будет уже состояние кома называться. Это не будет активной жизнью. Все, кома. Фактически это уже смерть. Но душа еще находится в теле. Не уходит, потому что не хочет уходить. Но Параматма уже все сделала. Чик. Все, настало просто время. Вот когда это время настает, человек должен умирать. И в этом случае время настало. И все эти люди должны были умереть здесь, на поле битвы Курукшетра. И Кришна сделал удивительную вещь, что перед началом битвы он посмотрел на противоположную сторону и лишил их такого воинского пыла. Просто подули в раковины перед началом битвы, и когда пандавы стали дуть в раковины, сердца у них оборвались, ушли в пятки, как говорится. Хотя их было большее количество людей, Кришна просто посмотрел на них и лишил всяческого состояния битвы. У них не было этого пыла. Он подорвал воинский дух полностью того противоположной стороны. Вот что он сделал. Хотя сам не принимал никакого участия в битве. Как Параматма он это сделал? Вот это то, что может делать Кришна. Но Кришна это должен делать на самом деле. Иначе не будет никакого порядка в материальном мире. Будет полный хаос. А сейчас есть порядок, потому что Кришна выполняет свои обязанности в форме экспансии Вишну. Параматма изнутри сердца. Она внимательно следит, что человек делает. Бог в сердце. пара, высший, атма, душа. Мы есть джива-атма, индивидуальное живое существо, здесь, в области сердца. Есть парам-атма, сверхдуша, рядом с индивидуальной душой, тоже в области сердца. Вот в таких размерах примерно. Внимательно смотрит, что делает человек на протяжении жизни. Направляет живое существо. Иногда он хочет остановить, чтобы он не совершал что-то плохого. И поощряет, чтобы он делал что-то хорошее. Но в то же время дает возможность поступать, как мы хотим. В ведах дается пример две птицы на одном дереве тела. Это тело сравнивается с деревом. Для души это поле деятельности. Здесь находится душа, одна птица, мы, в этом теле. И есть сверхдуша, вторая птица, параматма. И индивидуальная душа, эта птичка, она прыгает с ветки на ветку и пробует плоды. Этот плод, она вкушает, она ищет наслаждение. Так люди, они пытаются с помощью тела наслаждаться. Туда пойдут, там посмотрят, там понюхают. Устроиться на работу сюда, и так далее. Они используют тело для этого. Эта птица, она ищет наслаждение. Иногда она хочет клюнуть горький плод. Очень горький плод. И эта птица наблюдающая, она не клюет плоды параматмы, она смотрит просто. Иногда дозволяет и говорит, горький плод, не клюй, будешь страдать, не делай этого. Но иногда бывает желание слишком сильно, запретный плод сладок. И мы все-таки хотим это делать. Например, не ешь мясо, говорится в шастрах, в писаниях, во всех. Это высший религиозный принцип. Ахимса, не убий, не насилие. Но люди говорят, ну это же вкусно. Ну, что делать? Если человек хочет, параматма позволяет. Ешь мясо. И, конечно же, будет реакция после этого. Что происходит? Закон кармы. Что посеешь, то пожнешь. Если сегодня мы кого-то съедаем, завтра кто-то нас будет есть. Обязательно такой закон. Мы тоже послужим пищей для кого-то в будущем. Сейчас мы имеем такую возможность, преимущество человеческого тела, господствовать. Мы сильнее животных. Если мы эту силу используем неправильно, например, для мясоедения, то в следующей жизни нас будут есть. Вот это закон кармы, это делает параматма. В определенное время она говорит, все, срок жизни вышел, я вижу твою карму, и это твой последний вздох, теперь все, ты должен уйти отсюда, из этого тела. Уходи. Животное что говорит, нет. Продлите мне жизнь еще на 4 года, доктор. Продлите, у меня еще есть какие-то дела здесь. У меня тут дети, внуки, продлите. Но параматма говорит, нет, все. Ты должен уйти из этого тела. Уходи. Нет, говорит живое существо. И тогда оно вышибает его силой смерти. Смерть — это насилие над живым существом. Это страх, это ужас для людей, кто привязан к телу. Кто не привязан к телу, нет проблем. Уходит в свое время. Очень легко. И так все это делает параматма. Она наблюдает, когда приходит момент смерти, когда рождаться снова живому существу, когда ему отвечать за этот греховный поступок, и когда его предостеречь от греховного поступка, когда ему дать награду за его хорошие поступки. Все это делает параматма. Но та самая параматма, о которой мы говорим, присутствовала лично там, в своей форме двурукой, изначальной, как Кришна, изначальная личность Бога, рядом с Арджуной. Поэтому знал судьбу каждого живого существа на этом поле битвы. И он знал, что они собрались здесь не случайно. Эти люди уже умерли, сказал Арджуне. Все. Через некоторое время ты это все увидишь. Ты просто бери лук, сражайся, и ты увидишь, что они все погибнут у тебя. Я это все уже сделал. Кришна уже увидел, что он создаст эти ситуации для каждого, как тот погибнет. И Арджуна действительно смог убить всех. Самым удивительным образом. Арджуна, конечно, был мастер боя, но такие же мастера были еще на поле битвы Курукшетры. Например, Бхишма. Бхишма на самом деле был сильнее Арджуны. Гораздо. Он был дед и Кауравов, и Пандавов. Ему было примерно к тому времени уже около 900 лет. Это было в прошлую югу. Век был 1000 лет примерно у людей. И Бхишма был самый старый из них. Ему было около 900 лет. И он имел благословение, что он сам себе выберет день смерти. Поэтому убить его было не так-то просто. Он был очень могущественный. Он также совершенствовал оружием, и убить его было очень трудно, на самом деле. Практически невозможно. И Арджуна сражался с ним. В конце концов, он признался Кришне. Кришна, я не знаю, как убить Бхишму. Это невозможно. Он сильнее меня. Мы пытаемся одолеть его и так, но мы не можем его убить. Тогда Кришна сказал, вы должны пойти к Бхишме.
И он, помните, дал клятву, а он строго соблюдает свои клятвы. Пхишма означает, что тот, который строго соблюдает свои обеты. И Пхишма дал клятву. За каким бы советом пандавы ко мне не пришли, я дам такой совет. И он очень любил пандавов, потому что они были преданные. Но по воле судьбы он сражался на противоположной стороне. И Кришна сказал, пойдите к Пхишме и спросите его, как его убить. Он все расскажет. Поэтому пандавы, Арджуна собрались вечером, когда битва закончилась. Должен был ночной отдых, и ночью никто не сражался. Все спали, даже ходили в гости друг к другу в лагеря. Они отправились к Пхишме в палатку. Они пришли к этому Пхишмадеви и сказали, дорогой дед, у нас одна к тебе просьба. Дай нам совет. Любой совет я вам дам. Спрашивайте, что нужно. Все, что хотите. Я же обещал. Мы не знаем, как тебя убить, посоветуй. И Пхишма понял, что настает день его гибели. Он понял это. И он должен был назначить себе сам день смерти. И он сказал, нет проблем. Тут есть один такой человек, его зовут Ашватхама. Шикандин. Вот этот человек в прошлой жизни был женщиной. И в этой жизни он тоже родился женщиной, а потом стал мужчиной. И по правилам боя, который дал клятву, я никогда не применяю оружие против женщин. И он вначале был женщиной, а потом стал мужчиной. Поставьте Шикандина перед собой и атакуйте меня. Я не смогу сражаться. Эта история Шикандина более длинная. Но мы вкратце скажем, что вот такая была ситуация. Шикандина можно было поставить перед пандавами и наступать на Пхишму, как щитом пользоваться Шикандином и стрелять из-за него. И Пхишма не мог бы ничего поделать тогда. Перед ним был бы Шикандин. Он был женщиной, и Пхишма не поднимал руки на женщин. Интересно то, что человек обычно так и поступает порядочный, правда? Ставит перед собой женщину и нападает на кого-то. Это только, так сказать, эти делали. Так вот, да? Женщин, там, детей. Что-то не то, правда? Но пандавы понимали это. Это какое-то странное, так сказать, предложение. Но Кришна сказал, так и сделайте. Поскольку Кришна сказал, пандавы подумали, ну что мы можем поделать? Кришна, действительно мы должны это сделать? Да, мы должны именно так и сделать с Кришмой. И они так и сделали. Они поставили Шикандина впереди себя на следующий день. И с такой мощью атаковали Пхишмадеву, что он превратился в ежа от стрел, которые его протыкают. Полностью. Все части тела были его пробиты, и он упал с колесницы. Все. Это было дело кончено. Но он ждал подходящего момента, чтобы оставить тело. Не оставлял тело. Такова была сила аскезы, что он продолжал жить в таком теле. Следующая личность, которую было невозможно уничтожить, также Арджуна, был Дроначарья. Это был его учитель в военном искусстве, Дроначарья. Он был брахманом. И он знал военное искусство лучше, чем Арджуна. И поэтому это было даже трудно для Арджуна сражаться с своим духовным учителем. Тогда Кришна сказал, я вам скажу, что нужно делать. У Дроначарьи есть сын Ашватхама, здесь, на этом поле битвы. И он очень любит и очень привязан к нему. Ты, Юдхиштхира, должен завтра крикнуть на все поле Курукшетры, что Ашватхама убит. Мы обманем Дроначарью. Дроначарья, когда это услышит, сильно расстроится, бросит оружие. Он сильно расстроится. И тогда вы с легкостью убьете. Юдхиштхира сказал, нет, я ни разу в жизни не солгал Кришну, я не буду этого делать. Говорит, хорошо, мы сделаем так. Тут есть еще слон Ашватхама. Мы убьем слона завтра Ашватхаму. И ты, Юдхиштхира, крикни, что слон Ашватхама убит. Хорошо, Юдхиштхира. Так они и сделали. Убив слона, Юдхиштхира стал кричать, Ашватхама, слон убит. Очень громко. Но когда он стал произносить слово слон, Кришна затулил раковину. Бу! И все услышали, Ашватхама убит. Ашватхама убит. Дроначарья расстроился, бросил лук, стрелы. И он подумал, все, я не буду драться. Сел на дно колесницы в позу лотоса, должен был оставить тело в йогическом трансе, но Критаварун подскочил и снес голову. Тоже против правил. Так случилось с Дроначарьей. Это все построил Кришна, имейте в виду. Мы говорим сейчас о том, что делает Кришна, верховная личность Бога. Мы можем подумать, странно Кришна поступает вообще. Но мы попытаемся объяснить это. Почему он так делает? Разве он не может это решить другим путем? Как-то честно? Интересно, почему он так поступает? Но иногда он так поступает. И следующим был Карна.
или Карна правильнее. Карна, наверное. Карна. Практически они были равны с Арджуной по силам. Почти. Очень могущественная личность. И когда Дроначарья погиб, то Кауравы делали ставку только на Карну. Что это единственная надежда осталась у них. Войска еще было достаточно. И Дурьотхана позвал Карну и сказал: последнюю надежду на тебя. Мы даем тебе все войско в руки, делай что хочешь, но убей Арджуну. Только убей Арджуну. Это самое главное, что ты должен сделать. Убить Арджуну. И Карна поклялся: либо я погибну завтра в битве, либо я убью Арджуну. И он сказал: дайте мне самую большую колесницу. Поставьте на каждое колесо, еще по колеснице охранять каждое колесо этой колесницы. Окружите пешими воинами эту колесницу, защитите ее хорошенько. И мне нужен на колеснице, так сказать, колесничий Шальва. А Шальва — это был царь, очень могущественный и также очень сильный. И Шальва возмутился: как это так, меня колесничим Карны? Да я точно такой же, как и он, я даже сильнее его. И они поссорились с Шальвой. Но они уговорили, что кроме Шальвы никто не может управлять колесницей в этой битве. Но Шальва, он был, так сказать, у него было большое ложное эго. И он уже ехал на колеснице и правил этой колесницей. И у него была обязанность колесничего защищать своего, так сказать, воина колесницы, слушать его. И он это делал. Но им это не доставляло никакого удовольствия. Они ехали и ссорились друг с другом. Они ругались. Они ехали на битву так. Колесница была такая огромная, что как только они двинулись, сразу же она погрязать в землю почему-то. Вот. Какие-то неблагоприятные знаки появились. Вот. И они стали ругаться всю дорогу. В конце концов, так они отправились на битву с Арджуной. Все было очень неблагоприятно для них. И Карна был проклят одним брахманом, что в самый трудный момент, хотя у тебя есть такое очень серьезное оружие, копье Амокха у него было от Индры, если это копье бросить в кого-то, оно обязательно догнало бы этого человека и убило его, что бы там с ним ни было. Оно обязательно догнало бы этого человека. Если вы бросите это копье на вон то войско, пока не перебьет это войско, оно не успокоится и вернется обратно это копье. Это копье подарил полубог ему. И оно могло уничтожить сколько угодно людей. Но он сказал, что ты должен воспользоваться этим копьем в самый трудный момент. И этот брахман проклял его. Он сказал, что ты в самый трудный момент забудешь про свое оружие. И Карна стал думать, неужели этот момент наступил сейчас? По всем признакам. И так оно и случилось. Опять случилось то, что у Карны в разгар битвы, когда, в общем-то, он неплохо сражался, колесница погрузилась в грязь наполовину. Очень тяжелая колесница. Не могла двинуться с места. И он крикнул Арджуне: Арджуна, не стреляй! Ты же кшатрий, ты же арий. Ты не будешь стрелять в того, кто сходит с колесницы. Это законы кшатрия. Ты не будешь стрелять в того, кто повернется к тебе спиной. Вспомни свою дхарму, ты же воин хороший. Не стреляй сейчас. И он сошел с колесницы и стал вытаскивать ее оттуда. Но Кришна сказал: ты говоришь о дхарме, негодяй. Ты оскорбил Драупади. Ты хотел убить много раз пандав. Арджуна, стреляй. Кришна сказал, что взял стрелу и отсек ему голову. Такая стрела была серповидного свойства. Наконечник в виде серпа. И вот эта стрела, когда летит, она отсекает голову, срезает. Даже слону можно отсечь голову. И так Карна погиб. Все это устроил Кришна. И вопрос, почему Кришна так делает? Это возмущает наши умы, честных людей. В Кали-югу. Зачем он так поступает? Чтобы доказать свое превосходство. Он это может делать. Это верховная личность Бога. Он может делать все, что угодно. И вопрос о грехе не коснется его. Это все очень возвышенная тема для бесед на самом деле. Кришна может так поступать. Он может доказать свое положение верховного. Я могу поступать как пожелаю, Арджуна. Делай просто то, что я говорю. Вот высшее совершенство. Сарватхарам паритяджа мамакам шаранам раджа ахам твам сарва папепхё макшаящави машуча. Просто предайте мне, оставь все, он говорит. И я все сделаю. Я тебя надежно защищу. Это высший принцип духовной жизни. Кто-то может подумать, что самый высший принцип — это религия, это своды законов. Не убий, не прелюбодействуй, не кради, возлюби ближнего, как себя самого. Может показаться, что это самые высшие принципы, но нет. Это не самые высшие принципы. Эти принципы исходят из главного принципа — любви к Богу. И Арджуна так поступал из любви к Кришне. И Господь Чайтанья это говорил на самом деле, что я марионетка в твоих руках, Господь Кришна. Ты можешь поступать со мной как пожелаешь. Ты можешь меня обнять или вытолкнуть. Я все равно твой слуга. Положение преданного – это высшее понимание всякой религиозности. Религия на таком уровне сознания не нужна. Автоматически живое существо совершает благо. На самом деле Арджуна не совершил ни одного дурного поступка на поле битвы Курукшетры. Ни одна кармическая реакция не пришла и не коснулась его. Грех не коснулся его. Только потому, что Кришна все это устроил сам. Кришна на самом деле устраивает смерть каждого живого существа. Но грех ни при чем здесь. И все говорят, и все это знают, что ну, это же естественно, все должны умереть. Но когда мы кого-то убиваем, мы говорим, нет, это плохо. Наша свобода воли в этом случае злоупотребляемая ей. Но воля Бога это всегда хорошо и всегда законно. Поэтому здесь Арджуна называет непогрешимый. Ты непогрешимый. Что бы Кришна ни делал, грех не касается его. Всегда все чисто и трансцендентно. И на самом деле, когда Арджуна убивал этих воинов, все не получали освобождения из материального мира. Кришна все это сделал так. И те, кто, простые воины, погибали от руки Арджуны, они настолько очищались, что сразу же поднимались на райскую планету. Сразу же. А оттуда получали освобождение. Все это Кришна устраивал. Поэтому это высшее благо. И обман здесь, сказать, не имеет никакого значения. Это не мирской обман. Это трансцендентный обман. А трансцендентный обман, он абсолютен. Это также абсолютное благо. Но люди не должны имитировать Кришну. Например, тот человек, который убил Ганди в упор выстрелом. Махатма Ганди, так его называют, Махатма Ганди. И на суде он сказал, я Кришна. Он подумал, это будет оправданием. Но в Индии есть преданные, которые могут раскусить таких мошенников, которые ведут себя за аватару Бога. В Индии много таких примеров, потому что там люди очень религиозные. Есть много мошенников, которые пользуются религиозностью людей. Они говорят, я Кришна, Радха Кришнан, например. Или там другие имена. Вот, присваивают себе какие-то Бхагаван, Раджнеш. Бхагаван это Бог переводится, личность Бога. Бхагаван, Раджнеш, например. Это все мошенничество чистой воды. И только преданные могут определить и выявить это мошенничество. Этим, кстати, занимался Бхактивинода Тхакур. Он был очень опытен в этих делах, он был судьей. Он мог раскусить любого негодяя. Он так хорошо знал шастры, таким был возвышенным преданным, что мог определить, где настоящий аватар, а где мошенник. И также Шрила Прабхупада говорит, почему Арджуна называет его непогрешимым еще. У Кришны такое свойство, что он никогда не забывает живое существо, которое уходит от него в материальный мир, и забывает его. Фактически, те, кто уходит в материальный мир, они утрачивают любовь к Богу полностью. Все вырождается просто в вожделение, в похоть. Но Кришна в это же самое время, когда живое существо забыло о нем и вообще не хочет ничего знать о Боге, продолжает его любить. Вот это свойство непогрешимого. Что бы там ни было, Кришна не утрачивает ни насколько, ни на капельку любви к живому существу. Именно по этой причине он рассказывает Бхагавадгиту, чтобы все могли воспользоваться этим. Иногда он приходит сам, как 5000 лет назад. Иногда он посылает своих преданных. Он оставляет цепь ученической преемственности, чтобы каждый, так или иначе, его, сказать, любимое чадо, забывшее Бога, могло приобщиться к этому знанию, вернуться к нему домой. Он очень этого хочет. Он всегда зовет живые существа в духовный мир. И Бхагавадгита, она была устроена Кришной. Почему Арджуна впал в такое замешательство? Кришна, я не должен убивать. Что такое с ним случилось? Он же был преданным, он знал, что Кришна хочет этого всего, что эта битва должна быть. Кришна устроил такую ситуацию. Арджуна вдруг его стал спрашивать перед началом битвы. Странная ситуация, правда? Сейчас мы должны уже стрелять. И вдруг он спрашивает, что я должен делать? Я не хочу сражаться. И Кришна в течение часа объясняет ему философию Бхагавадгиты. Странная ситуация. Но так оно и было. Очень замечательная ситуация. И он сделал так, что этой Бхагавадгитой теперь может воспользоваться каждый человек. Это не так, что она была случайно кто-то услышал и случайно записал. И так она осталась, слава Богу, для нас. Кришна говорит в конце Бхагавадгиты, что тот, кто изучает эту нашу с тобой беседу, поклоняется мне разумом. И так он видит, что эту беседу будут изучать в будущем люди. Он говорит это для всех людей. Арджуна также это понимает, и поэтому он задает вопросы Кришне, очень полезные. Именно те вопросы, которые мы можем задать в своей жизни. Итак, этой книгой может каждый теперь воспользоваться, потому что Кришна непогрешимый, он никому не завидует, он каждому хочет дать это высшее благо. Поэтому все эти законы материального мира контролируются Кришной. Все в порядке, на самом деле. Это не плохо, не хорошо.
Мы не должны говорить, что Кали-юга плохо, Сати-юга хорошо, жизнь хорошо, смерть плохо. Нет. Это все так, как надо делать. Это не плохо, не хорошо. Это соответствует законам. Но вот страдания и насилие — это плохо. Потому что это противоестественно для живого существа. И в этом смысл. Как живое существо сделать счастливым? Это возможно только восстановить его духовную природу. Выполняйте регулирующие принципы. И просто человек должен начать повторять «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе». Тот, кто это делает, он начал серьезную духовную жизнь. На самом деле это единственный путь в Кали-югу. Ничего больше не годится. Только святое имя Бога. Нам просто нужно почувствовать этот вкус святого имени. Это необычный вкус. Святое имя сравнится с солнцем. А наше сознание с облаками, с туманом. Это анартхи, материальные желания в сердце. Поэтому, когда мы повторяем Хари Кришна в начале, то солнце не проявляет всего своего могущества. Не потому, что оно не могущественно, а потому, что облака закрывают его. Оно также светит. Повторяя имя Кришны, Кришна присутствует здесь. Но сначала мы этого обычно не видим и не понимаем. Мы повторяем, чувствуем себя немножко лучше, думаем, о, прекрасно. Я становлюсь здоровее психически, ум успокаивается, мои чакры развиваются, все хорошо. Сначала мысли о Кришне не возникают. Мы думаем, это хороший мистический процесс какой-то. Эти звуки, они тут чакры пробуждают, вот что важно. Биополе, так сказать, устанавливают. Здоровье, интеллект очищают, контролируют чувства. Прекрасно, прекрасно. Это анартха, мешает нам понять, что же на самом деле происходит. А Кришна объясняет в Бхагавад-гите, что происходит. Что тот, кто преданный, кто искренне преданный, служит искренне Кришне с верой. Кришна даст ему разум. Для того, чтобы он мог прийти к нему сам. Он придет сам к нему. Потому что Кришна даст ему разум. Как это сделать? Сейчас мы не знаем, как это сделать. Мы слушаем, повторять Хари Кришна. Угу. Так, можно прийти к Кришне. Попробовать надо. Может быть, мы не знаем. Может быть. Но если мы попробуем, мы увидим, потому что Кришна даст нам знания. Вот так вы можете прийти ко мне. И мы скажем, я знаю, как прийти к Кришне. Откуда мы это знаем? Просто повторяя Хари Кришна мантру. Для материалистов это полная загадка. Что там происходит? Какая Хари Кришна мантра? Какое знание? Что там? Они даже назвали каким-то там эффектом... Как это назвали они? Эффект какого-то там ученого назвали. Во время киртанов они почувствовали, что есть какой-то эффект. И был один ученый, который пытался изучить, что это за эффект. И он сказал, какое-то колоссальное торможение происходит всех людей. И фамилия этого ученого была какая-то, я не помню. Вот фамилия этого ученого назвали этот эффект. Мошенники. Присутствие Кришны они назвали по-своему. Эффект какого-то доли, я не знаю. И он, наверное, получил даже какую-то, так сказать, премию за это открытие. Этот негодяй. Так работают ученые. Они эксплуатируют Кришну для этого, используют его творение, его законы, манипулируют ими, говорят, смотрите, что происходит. Закон Ньютона, закон тяготения мы открыли, как будто до них это не существовало. Причем здесь не Ньютон? Колумб Америку открыл, а причем тут Колумб, непонятно. Как будто бы в Америке никто не жил до этого. Там жили люди, индейцы. Но Колумб приехал и говорит, тут никого нет. Цивилизованных людей, можно занимать место. Он не спрашивал никого, очень беспардонно действовал. И так они отняли у них эту землю, Прабхупада говорит, американцы, выгнали индейцев, установили границы, потом издали закон о незахвате чужой собственности. Так это происходит в Кали-югу. Потому что люди не знают, что плохо, что хорошо. Закон силы. Но не такова духовная жизнь. И это единственный, пожалуй, метод сейчас, Прабхупада говорит, который может что-то как-то восстановить, какие-то нормальные, просто даже человеческие принципы здесь на планете. Что люди просто настолько деградированы, что не понимают, что так делать плохо, а это хорошо. Для них все хорошо, что приятно для чувств. Съесть корову – хорошо, что вкусно. Вот у них, так сказать, основной аргумент. Почему? Вкусно, потому что. Представьте, захотел есть, взял нож, пошел, убил кого-то и съел. Что это за люди такие? Это варвар, что Прабхупада говорит. Не надо никого убивать, можно и так прокормиться. В этом нет никакой необходимости. Итак, знание Бхагавад-гиты, оно необыкновенно. И оно очень необходимо. И мы увидим, что изучая больше, глубже и глубже этот предмет, наш вкус будет все тоньше и тоньше и тоньше становится духовным. И мы почувствуем вкус выше, выше и выше. И никогда не захотим закончить ее изучать, Бхагавад-гиту. Никогда не наступит время, когда мы скажем, мы знаем Бхагавад-гиту, все, дайте что-нибудь новенькое.
Уже 5000 лет прошло с того времени, как Кришна рассказал ее. И Бхагавад-гита с каждым годом сейчас становится все вкуснее и вкуснее, все слаще и слаще. Это свойство духовного знания. Поэтому на самом деле это то, что может выместить любое чувственное наслаждение из жизни человека. Возможно, нам дорого мясоедение или незаконный секс, это самое дорогое может быть в жизни. Но попробуйте Бхагавад-гиту, попробуйте Хари Кришна мантру, и скорее всего вам не захочется больше делать ничего. Потому что есть высший вкус. Такова естественная жизнь человека. Заниматься самопознанием, постигать абсолютную истину, изучать Бхагавад-гиту, думать о Боге, о самосознании. Кто такой я? И получать на это ответы. Вот что важно. Харе Кришна. Кстати, йога будет не скоро. Кали-юга длится 432 тысячи лет всего. Кали-юга вся. Из них 5 тысяч лет прошло. То есть 427 тысяч лет будет длиться Кали-юга, а потом начнется Сати-юга. Уже началось. Началось 500 лет назад, примерно, приходом Господа Чайтаньи. Господь Чайтанья принес сюда духовный мир сейчас, принес сознание Кришны. И с распространением сознания Кришны мир будет все больше и больше изменяться к лучшему. Такое могущественное влияние. Будет больше преданных. Вот ближайшие тысячу лет, наверное, я не помню точно, ближайшие тысячу лет будет число преданных очень сильно увеличиваться, огромное количество. Вот сейчас духовные учителя, скажем, в Москве, инициируют по 90 человек, по 70 человек уже. Представьте, один духовный учитель сейчас инициировал 90 человек сразу же. Другой там, вот мы слышали, 200 человек инициировал. Сейчас такой приток колоссальный преданных, очень много. Мы сейчас не знаем всех по именам уже, и в лицо не знаем. И это будет увеличиваться, и количество духовных учителей. А затем это будет все уменьшаться. И снова уйдет. Кали-юга наступит. Сейчас вот самое такое разгар, начинается разгар, распространение по всему миру такое вот, серьезное очень. Ментальная спекуляция. Они не ошибаются, они чувствуют, что сейчас будут какие-то перемены, но они неправильно это называют. Они это называют сати-югой, но это не сати-юга. Просто будет казаться, что наступает сати-юга. Может быть, они чувствуют какие-то энергии, которые чистые идут, правда, потоки. Они просто пытаются так объяснить. Но нужно взять веды, чтобы понять, что происходит на самом деле. Кали-юга останется кали-югой. Но одновременно с этим будет вкрапление, как вы сказали. Это так же, как будет дождь, плохая погода кали-юга. Но одновременно с этим можете раскрыть зонтик или построить крышу, где будет много людей. Да? Вот это будет в том месте, будет казаться, что это сати-юга. Но одновременно кали-юга не окончится, она будет продолжаться параллельно с этим. Но просто она утратит свою силу.
А вот то, что рядом с солнцем, еще одно солнце сейчас.
Не знаю. Не знаю, что там сейчас происходит на небосклоне. У нас другие проблемы. Мы думаем, как распространять сознание Кришны. Пускай этим занимаются другие. Можно? Возникновение жизни млекопитающих 70 тысяч, 70 миллионов. Да. Мы говорим о 5 тысячах лет. Сейчас я объясню. На самом деле нет, не так. Не 5 тысяч лет и не 70 миллионов. Жизнь вечно тут существует. И млекопитающие люди тоже были постоянно здесь. Все, всегда существуют. У нас есть такой институт Бхактивиданта, который объединяет ученых преданных. Там много ученых. Они все преданные сознанию Кришны. И они делают интересные такие находки в мире же самих ученых. Есть такой материал, который они не публикуют ученые. И прячут, наоборот, его. Ну, как вы знаете, о летающих тарелках они всегда прятали материал, да? Лишь в последнее время он как-то стал известен. И когда он стал известен, люди потеряли к нему интерес как таковой. Так вот, такие находки, например, представьте себе. Институт Бхактивиданта нашел такие утверждения ученых же, находки. Когда взрывали скалы, то в середине скалы обнаружили, когда раскололась скала, золотое ожерелье. Очень красивой ручной работы. Она была в скале там расположена.
Возраст скалы 100 миллионов лет. Да? Следующая находка тоже в скале. В основном таких очень много примеров именно в скалах. Это такая хорошая как консерва, да? След динозавра был. Отпечаток. И посреди этого следа динозавра отпечаток человеческой стопы. Прямо посередине. Не просто стопа, представьте, а обувь с каблуком. Я говорю это так смело, потому что из лекции моего духовного учителя. Это не мои какие-то находки личные. Он привел этот пример, что этим занимается Институт Бхактивиданта. Конечно, когда они попытались найти тех ученых, которые это обнаружили, они не нашли этих ученых. Неизвестно, где эти ученые. И полностью эти, сказать, научные обоснования они тоже не нашли. Все это уничтожено. Но факты остались. Интересно, как ученые мыслят в этот момент. Первое, что они говорят, не может быть. У нас есть доказательства. Не может быть. Они не принимают этот факт, правда? И тогда они думают, возможно, кто-то в прошлом проплавил скалу, сделал там отпечаток и заплавил ее снова. Это маразм полный. Но они вот такие предположения делают. Представьте, какие ученые. Что это за ученые такие? Иногда они находят кости. И кости — это научное открытие для них. Кости. Прабхупада называл это костяной наукой. Кости обезьяны нашли. И говорят, эти кости очень похожи на человеческие кости. Это наш предок прямой. Они это обнаружили по костям. Итак, Прабхупада говорил, по Дарвину его отец — это обезьяна. Это его предок. Но наш отец Кришна сказал, что это Прабхупада. Совсем другие вещи. Мы верим в совершенно другие вещи. И у нас знания совершенно иного порядка. На основе на шастрах. Не доверяйте науке. Ученые не знают этого момента. Эта цифра, которую вы назвали 70 миллионов лет, она предположительная. И она всегда неточная. Иногда они говорят 90 миллионов, иногда 70 миллионов, иногда 50 миллионов, иногда 2 миллиона, иногда 100 миллионов. Они не знают на самом деле. Наука, она вся основана на предположениях. Прабхупада говорил тогда, ну значит, она не научна, раз предположение, только предположение. Значит, это не наука. Тогда один человек сказал, ну тогда, позвольте, вся наука не научна. Он говорит, в том-то и дело, что вся наука не научна на самом деле. Не верьте науке, это полный обман. Все, что они говорят, они просто обманывают людей. Откуда взялась жизнь? Ученые объясняют? Нет. Опять же предположение. Они говорят, от обезьяны человек произошел, а жизнь случайно произошла. Неужели в это можно поверить? Вот представьте, Бхагавад-гита. Прочитаем Бхагавад-гиту. И прочитав Бхагавад-гиту, мы делаем такой вывод. Откуда взялась эта книга? От Кришны? Нет, мы скажем, не от Кришны. Случайно. Кто-то случайно придумал. Это то же самое, как, допустим, вы берете теорию случайности, взрываете типографию, и случайно отпечатывается Бхагавад-гита. И после взрыва вы находите, так сказать, пачку книг готовых. Может ли такое быть? Вот один ученый так и сказал, что появление живого существа как случайная теория, я, говорит, скорее поверю в другое, что из свалки металлолома случайно вдруг через миллионы лет соберется самолет и полетит, чем так возникнет живое существо. Это невозможно. Он 50 лет изучал эту проблему, один ученый. Именно синтез живого существа. Случайность. Ничего подобного. Не может такого быть. Есть разум, который действует. И мы это признаем. И это надо признать. Ученые не могут этого признать. Поэтому они глупые и невежественные. Но если признать высший разум, все очень легко понять. Очень легко понять даже ребенку. Откуда все это происходит? От Кришны. Какие проблемы? Есть ответ. Но материалисты никогда этого не принимают. Еще вопрос. Сейчас, еще вопрос. Ваш.
Почему в сочетании сказано, что Кали-юга, юга аватара темного цвета? Но вот темная Кали-юга, она желтая, как после сочетания. Что это за темный аватар, и какой это Кали-юга, какой это сочетание? И отличается ли миссия темного аватара от миссии сочетания?
Насчет темной аватары в Кали-югу я ничего не знаю. То, что вы говорите, это правильно. Да. Но просто я не знаю об этой аватаре ничего.
Я могу только сказать о золотой аватаре. Что эта аватара действительно очень редкая. Это редкая аватара вообще. Господь Чайтанья. Это особая форма. И это проявление особой милости. Это воплощение любви Кришны, Кришны и Радхарани. Между Кришной и Радхарани существует любовное отношение, взаимосвязь. Вот воплощение этой любви, это взаимосвязь, любовь Радхарани, ее чувствует Кришна как Господь Чайтанья. Вот это появление. Это особая форма. Поэтому это самая милостивая форма. Он всегда в экстазе любви к Богу. Он всегда раздает это бесплатно. Он не ставит никаких условий, он не смотрит, кто перед ним. Низший человек какой-то или высший человек, достоин он или недостоин. Он касался каждого и передавал ему состояние бхакти. Дарил любовь к Богу. Но на самом деле это очень труднодостижимая вещь. Это не так легко. Но вот Господь Чайтанья, золотая форма, дарит это сейчас. Это очень редкое событие, что сейчас происходит на этой планете и в этой вселенной. Потому что не каждую кали-югу приходит Господь Чайтанья. Это очень редкое событие. Этим нужно воспользоваться обязательно.
Как исторический факт больше. Но неизвестен был смысл Бхагавад-гиты.
Поэтому фактически Бхагавад-гита не была известна. Это был просто известен как исторический факт, что это часть Махабхараты, что это очень философское произведение, короткое, очень лаконичное, очень сильное. Его ценили все, так сказать, разумные, великие личности, и материалисты тоже обращались к ней. Но поскольку смысл Бхагавад-гиты не понимали они, что нужно получить от преданного ее, да, то они... Бхагавад-гиты не было фактически в западном мире. Это вот Бхагавад-гита появилась только недавно от Шрилы Прабхупады, как она есть, о которой действительно можно воспользоваться. До этого нет, мы не считаем, что это была Бхагавад-гита. Не эту книгу читал он. Он читал, конечно, какую-то книгу, мы не знаем, какую он книгу, чей перевод читал. Конечно, трансцендентальное знание, оно вот настолько сильное, что даже если кто-то ее передает с искажением, оно действует. Поэтому они что-то получали, какое-то понимание имперсонального, например, в основном к этому все сводилось, изучая Бхагавад-гиту. Какую-то трансцендентную долю знания они, конечно, получали через этот импульс серьезный. И Эмерсон говорил об этом, и Ганди, что когда мне плохо, я читаю Бхагавад-гиту, и все становится хорошо. Такова Бхагавад-гита. Но другое дело, что когда читают Бхагавад-гиту Шрилы Прабхупады, он становится преданным. Это совсем другое дело.
Как ты продвигаться? Или хорошо продвигаться? Она должна продвигаться. Вот это все, что нужно сказать. А как продвигаться, мы знаем. Нужно внимательно воспевать 16 кругов Хари Кришна мантры, очень внимательно стараться это делать. Нужно строго соблюдать регулирующие принципы. И нужно проповедовать сознание Кришны, участвовать в этой миссии. Дома? Если дома невозможно, делать это в другом месте. Зачем оставаться дома так долго? Вы можете делать с ребенком это. Особенно когда теплое время, лето. Можно выходить и распространять книги с ребенком. Так делают преданные действительно. Тут ребенок или коляска, и книги распространяют, марафон, например, делают это. Мы согласны, что, конечно же, замужняя женщина с ребенком, она достаточно ограничена в своих возможностях, она занята этим. Но все же это не так, что вы ничего не можете делать. Вопрос вашего желания, организации вашего времени.